про возбуждение и произвольность. Ну, смотрите. Произвольность – это всегда связано с сопротивлением. И, соответственно, произвольные действия выполняются на более низком уровне энергии, чем действия, связанные с чистым интересом. Ну, смотрите. Вот для того, чтобы начать читать книгу «Практикум по гештальт-терапии», мне пришлось преодолеть серьезное сопротивление. То есть я долго мучилась, играла в игрушечки в компьютере. Потом, наконец, я сделала над собой героическое усилие, забила в поисковик, мне выпало, я нашла, скачала, повесила внизу и продолжала играть в игрушечки, собираясь, сосредоточившись, в конце концов, начать читать Фёрза. Потом я начала его читать. И некоторое время я все время отвлекалась. То я вспоминала о том, что хорошо бы мне, наверное, пойти съесть яблочко. Потом я думала о том, что, наверное, чаю хорошо бы себе налить. Потом, может быть, покурить, сходить. И какие конфеты лежат в шкафу, к чаю. Потом, через какое-то время, я обнаружила, что я сосредоточена и не отвлекаясь, читаю Фёрза. Потому что мне очень интересно, и читаю я как раз вот про это самое, про сопротивление, возбуждение и интерес. Да, это было оно. И дальше я читала без усилия довольно продолжительное время. Я думаю, часа полтора. Потому что мне было очень интересно, и все остальные потребности, они с необыкновенной легкостью ушли в фон. Мне не хотелось ни чаю, ни яблочко, ни покурить, ни повязать. Меня сильно раздражали звуки возни в соседних комнатах. Но мне даже было жалко встать и закрыть дверь к себе. То есть вот смотрите, о чем это. О наличии интереса и, соответственно, имелась отчетливая потребность, вот отчетливая фигура потребности. То есть вот отчетливая фигура потребности, как я понимаю, она маркирована интересом. И тогда все остальное является фоном. И этот фон достаточно легко игнорируется. Через какое-то время стала формироваться другая фигура. Вот я читала часа полтора. Постепенно стала формироваться другая фигура, фигура другой потребности. Я устала. Я устала сидеть. У меня не очень удобный стул. Неудобно читать с экрана. У меня устали глаза. И снова потребовалось прикладывать произвольное усилие для того, чтобы продолжать чтение. Соответственно, мысли мои стали все время куда-нибудь уплывать. То есть фигура снова стала колебаться, из фона стали появляться какие-то другие фигуры. А если принять во внимание, что как раз я именно об этом и читала, да, И как раз я в этот момент читала об осознанности, об осознанности, awareness. Да, то я дальше перешла к выполнению упражнения. То есть я некоторое время поосознавала, вот выделила потребность и отбыла на кухню греть суп. Смотрите, значит, вот это про колебания фигуры и фона, про возможность с высокой степенью вовлеченности на высокой энергии выполнять какую-то деятельность, которая соответствует центральной потребности. И тогда, если мы вернемся обратно к нашим клиентам в психотерапии, то что это нам дает? Ну, Фурлс говорил, что 90% клиентов приходят к нам не для того, чтобы разобраться со своими проблемами, а для того, чтобы стать большими профессионалами в своих проблемах. Это правда. Я полностью с ним согласна. Я вообще даже думаю, что 90% это он как-то преуменьшил очень сильно. Вот, потому что 100% клиентов приходят к нам с тем, чтобы свои проблемы переживать более профессионально. Ну, правда, вот недавняя клиентка, она пришла с очень отчетливым запросом на то, чтобы я каким-то образом изменила ее прошлое, чтобы оно ей больше нравилось. Нет, она это, конечно, сформулировала не так. Это моя формулировка. Но вообще реально это так. Вот у нее, правда, тяжелое травматическое прошлое. И она очень настаивает на том, что вот ее потребности, которые она мне описывает, да, они должны удовлетворяться таким образом, как она мне описывает. Но для того, чтобы это не доставляло ей таких страданий, как было бы прекрасно, если бы мы разобрались бы с травмами ее прошлой жизни. Ну, то есть это, граждане, просто прекрасно. Потому что, ну, на мой взгляд, потребности, которые она мне описывает, они не очень жизненны и реалистичны. Ну, правда, они не жизненны и нереалистичны. А тот способ удовлетворения этих потребностей, которые она для себя избрала, он не жизненный, он какой-то изуверский. Вот правда, граждане, изуверский. Но вот и потребности хороши, и способ очень хорош. Но надо каким-то образом вернуться в прошлое и вот там все изменить, и тогда это будет переживаться как-то радикально по-другому. Ну да, это запрос ко мне как терапевту. И тогда, смотрите, значит, вот упражнения на осознание, да, они чем хороши? Конечно, упражнения на осознание, они начинаются с телесных осознаний. Осознание ощущений. Потому что, это правда та часть, которую мы игнорируем более сильно. И поэтому, на мой взгляд, практика в осознавании тела, в осознавании телесных ощущений позволяет нам выйти из непрерывного фантазирования в реальность, вернуться. Потому что ну, наша внутренняя жизнь, она переполнена фантазиями. То есть там все время у Пёрджа это называется промежуточная зона или зона магии. Чистая правда. Зона фантазии. Вот мы непрерывно пребываем в каких-то вот фантазиях, в каких-то соображениях, в каких-то предположениях, в каких-то планах, очень слабо присутствуя в настоящем. О, Пратчетта сказано по этому поводу. Ведьмы слабо укоренены в реальности, но остальные люди там просто отсутствуют. Это правда. Остальные люди там просто отсутствуют. Поэтому вот опора на осознание телесности возвращает человека к самому себе. Поэтому гештальты предлагают такое количество упражнений на телесное осознавание. И дальше в этой книжке, что мне очень понравилось, Пёрлс говорит: осознавая телесные напряжения, ни в коем разе не пытайтесь их изменить. Если вы нашли где-то в теле зону напряжения, Христа ради, не надо расслаблять это место усиленно. Потому что каждый раз, когда вы пытаетесь сознательно и произвольно, важное слово, расслабить напряженное место, вы усиливаете сопротивление, которое расположено в этом месте. Поэтому позвольте этому напряжению оставаться там, где оно есть. Потому что если вы всего лишь попытаетесь осознавать наличие этого напряжения, то через какое-то время вас может ждать бонус. Потому что за этим напряжением могут всплыть какие-то чувства и воспоминания, которые относятся к вытесненной ситуации, когда вы приобрели это напряжение. Или это будет понимание того, о какой вытесненной потребности говорит это напряжение в теле. Ну, вы понимаете, да, с каким удовольствием я это читала, и почему я не могла от этого оторваться. Это было прекрасно. И дальше Пёрлс говорит о том, что вся наша внутренняя жизнь наполнена разнообразными идеями. И все эти идеи являются теми способами, которыми мы взаимодействуем с ситуацией, со средой, с реальностью. То есть это способы построения контакта. Вот, ну, не способы нарушения контакта. Я не люблю вот эту форму вот, нарушения контакта. Да? Это просто способ построения контакта. Каким образом устроено взаимодействие со средой? И начинает Пёрлс с интроекции. Я согласна, что интроекция – это, ну, первичный способ построения контакта, потому что, ну, вот то, с чего начинается жизнь любого человека, это какое-то вмешательство в его жизнь со стороны других людей. То есть вот проекция и интроекция – это первичные механизмы построения контакта. Потому что когда ребенок голоден и кричит, все, что он может сделать для того, чтобы удовлетворить свою потребность, это кричать, злиться, кричать, это вот и ждать, пока его придут и накормят эти злые люди. Потом приходят какие-то добрые люди, кормят его, жизнь его становится хороша. И вот то, что ему дают еду, да, которую он может съесть, это и есть вот какой-то вот первый опыт принятия в себя, интроецирования. И затем этот опыт развивается, и дальше ребенку сообщают массу идей. И дальше его научают массе всякого разного. И все это попадает внутрь посредством интроецирования. Значит, что по этому поводу говорит Пёрлс? Он говорит, там в книжке, когда он начинает предлагать эти упражнения студентам, то студенты сразу начинают попрекать его, во-первых, тем, что человек он грубый и неделикатный, и, например, говорит о том, как прекрасна агрессия, а агрессия это омерзительно и отвратительно, и он там это долго объясняет о том, что что агрессия это на самом деле неплохое слово, а вполне хорошее, потому что невозможно съесть яблоко, не будучи к нему агрессивным, и что всякое потребление чего-то внутрь, оно связано с кусанием, откусыванием, разжевыванием, глотанием, и только таким образом, агрессивно измельчив какой-то объект, можно его усвоить. И поэтому все попадающее внутрь в виде идей интроективным способом, оно должно быть каким-то образом раздроблено, измельчено и переварено и ассимилировано, то есть встроено в внутреннюю структуру за счет агрессии к этому объекту, скажем, интеллектуальному, какому-то там посланию, нормативному посланию. Да? Например, хорошие мальчики не писают в штаны, хорошие мальчики писают в горшок. То есть вполне такое ценное послание, которое может быть принято целиком, безоговорочно, а может быть рассмотрено человеком применительно к разнообразным ситуациям его жизни. Например, когда горшок далеко, и до него не добежать. Насколько плохо писать штаны в таком случае?
Не в штаны и не в горшок.
Или можно писать. А можно пописать, например, и не в штаны, и не в горшок, а под кустик, что является творческим приспособлением к ситуации, когда горшок недоступен. То есть необходимость некоторой агрессии для исследования того, что должно быть стать внутренним, является необходимым. И в нашем внутреннем мире огромное количество не разжеванных и не переваренных интроектов. Это нормально. Мы все так устроены. Другое дело, что эти интроекты бывают разной степени вредоносности. И требует от нас вещей, которые мы готовы или не готовы делать с разной силой сопротивления. И когда мы имеем дело с клиентами, то вот эта вот необходимость обнаружения вредоносных интроектов, на мой взгляд, является одной из самых важных. Потому что, ну, например, разнообразные проекции у невротика, как правило, возникают на базе каких-нибудь особо жестоких интроектов. Ну, например, вот приведенный мною пример про сексуально неудовлетворенную женщину, которая никаких сексуальных желаний не испытывает, потому что девушка, она приличная, не какая-нибудь там. Зато мужчины глазеют на нее с сексуальным интересом и, в общем, так и норовят сказать ей гадость какую-нибудь. Ну, то есть, безусловно, ее собственное сексуальное возбуждение, оно проецируется наружу. И вот, нет, я думаю, что мужчины, они, в общем, вполне могли глазеть. Я ничего не говорю, да? Но, тем не менее, вот значимость этого события, она обеспечивается, ну, ее собственным вытесненным сексуальным возбуждением. Но для того, чтобы так сильно вытеснять сексуальное, собственное сексуальное возбуждение, надо сначала иметь интроект о том, что приличные женщины ничего такого испытывать не должны. Приличные женщины встречными мужчинами сексуально не интересуются. Они потому что женщины приличные, да? Ну, то есть для начала имеется интроект. Причем такой, знаете, очень, ну, жесткий и бесчеловечный, на мой взгляд. И уже дальше ее собственное возбуждение реализуется в виде проекции. Это понятно?
Да.
Это хороший пример. Поэтому разбирательство с интроектами мне представляется всегда очень важным и заманчивым. Потому что, ну, я уже об этом много раз говорила, очень значительную часть моральных интроектов мы приобретаем в раннем детстве, когда мы не способны отнестись к ним критически. И дальше мы живем с этими интроектами, никогда их не пересматриваем. А, в общем, живем во Вселенной, в которой они являются, ну, законами мироздания. Поэтому, ну, вот, например, такая вот прекрасная штука. Клиентка мне рассказывает, что как-то она отправилась учиться рисовать. Ей очень хотелось научиться рисовать маслом. Она, ну, неплохо рисует карандашом, она инженер-строитель. И ну, при поступлении в вуз они там сдают рисунок на архитектурный. Ну, в общем, она умеет рисовать карандашом. Ей очень хотелось научиться рисовать маслом. И вот однажды уже, будучи взрослым абсолютно человеком, она отправилась на какие-то курсы. И там стала рисовать какой-то натюрморт. И ей очень нравилось. Преподавательница ее хвалила. Я так оживилась. Ой. А клиентка такая очень лишенная жизненности. Она вот, она такая безжизненная. Очень, очень сильно, ну, такая лишенная энергии. Она какая-то такая, она не смотрит в глаза, она смотрит все время вдаль. Вот у меня над плечом смотрит все время вдаль. Привлечь ее внимание так, чтобы она посмотрела мне в глаза, удается буквально на секунды. Она не в психозе, с ней все хорошо, она нормально функционирует. Но, тем не менее, вот, она безжизненная, она ее в глаза тоже не смотрит. Вот, я оживляюсь в этом месте и говорю, ну и что? Она говорит, а потом однажды я перепутала. Мне надо было растворителем смыть у картинки низ, который мне не понравился. Но я перепутала бутылки и вместо растворителя налила воду и начала смывать водой. Испортила картинку, очень расстроилась и больше никогда на рисование не ходила. Я впала в ступор. То есть, ну, для меня это о чем? Вот мой интроект по этому поводу. Но если ты один раз попробовала, и у тебя не получилось, это означает, что надо попробовать еще раз. Все. Вопрос закрыт. Один раз получилось плохо, да, значит, надо сделать следующий раз, чтобы получилось хорошо. Потому что если я сделала плохо, да, то я могу принять во внимание допущенные ошибки и в следующий раз сделать хорошо. Все, вот мой интроект по этому поводу устроен таким образом. Нет, если получилось плохо, делаем еще раз. Если все равно получилось плохо, делаем еще раз. Делаем до тех пор, учитывая собственные ошибки, пока не получится хорошо.
Или пока хочется.
Там вот есть такой момент, да, когда я хочу, чтобы это было закончено. И тогда я прикладываю усилия. Нет, если все равно не получается хорошо, я могу это отложить. И в какой-то момент даже могу решить, что это насовсем, потому что это явно не мое. Да? Но вообще я склонна заканчивать. Я вот принимаю во внимание опыт моих безуспешных попыток. Да? То есть я была изумлена, что вот попытка, оказывается, может быть только одна. Однако. Я у нее спрашиваю, я из ступора вышла через некоторое время, у нее спрашиваю, скажите, а почему нельзя было переделать? Или нарисовать какую-то другую картинку? Она говорит, все, мне расхотелось. Я говорю, а почему расхотелось? Она говорит, ну у меня же не получилось. Я говорю, ну и что? Она говорит, ну я же испортила. Я говорю, ну и что? Ну испортили, ну говорит, можно поправить, можно нарисовать заново. Ну, в общем, некоторое время я задаю такие вопросы, потому что я, правда, я не понимаю, как это у нее устроено. Наконец, в какой-то момент она замирает, сосредотачивается, потом поднимает на меня глаза и говорит, ну да, действительно, у меня только одна попытка. То есть, понимаете, да? Это какой-то интроект, с которым она прожила всю жизнь. Оказывается, попытка может быть только одна. И если она успешна, все прекрасно. А если она безуспешна, значит, это должно быть оставлено. То есть, вот независимо от того, хочется, не хочется, интересно, неинтересно.
Ну,
как нам учили родители, так вот, и жизнь. Ну, из серии, типа, раз испортила, не пачкай дальше, вот, например. Да?
Ну, вот, нет, ну, это вот для нее, для самой, это была тоже очень странная вещь. Она говорит, почему только одна попытка? Ведь можно же попробовать еще раз. И вот, на мой взгляд, именно поэтому, да, вот ревизия интроектов, ну, настолько перспективна. И тогда, о чем эта ревизия интроектов? Это про разжевывание, да, про агрессивное рассмотрение, про разрушение интроекта, про его разделение на какие-то составные части. На попытки изменить его так, так и эдак, да, для того, чтобы сделать его приемлемым, сделать его удобным для себя. превратить его во что-то такое, с чем мне удобно обращаться. Работа с интроектами связана с очень сильными чувствами. Потому что, поскольку большая часть интроектов приобретается в раннем возрасте, а родители очень склонны воздействовать на детей при помощи стыда и вины. То есть детей обвиняют и пристыживают. И таким образом социализуют, вводят в общество. И за любым интроектом обязательно стоит большое количество стыда, вины, обиды и удержанной агрессии. Потому что, в общем, дети вполне адекватно начинают взаимодействовать с какими-то объектами, как раз вот с этой здоровой агрессивной тенденцией. Для того, чтобы что-то получить, нужно быть достаточно настойчивым, упорным, требовать, взаимодействовать, манипулировать. Да? И детей все время останавливают, рассказывая им про то, как это нехорошо, неправильно и стыдно. И дети остаются с удержанным возбуждением, пристыженные, виноватые и обиженные. Поэтому, когда мы работаем с интроектами, то мы, как правило, встречаемся со всеми этими прекрасными чувствами. Для того, чтобы защититься от этих чувств, клиент довольно часто приступает к обвинению нас, ну, если он уже достаточно расслаблен, в том, что мы говорим ерунду, что мы недостаточно умны, недостаточно моральны, недостаточно умелы, а также плохо понимаем тонкие движения его души. И тут, граждане, я должна вам сказать, что степень продвинутости в гештальте этого клиента здесь только ухудшает ваше положение. Чем продвинутее клиент, тем больше обвинений вы услышите от него. Потому что если у вас клиент с улицы, то он, в общем, ничего не знает про то, на что ему рассчитывать в кабинете психотерапевта. Он, в общем, пришел сюда за помощью, потому что, ну, понимает, что сам не справляется. А добрые люди ему посоветовали обратиться к вам, говоря, что вы можете помочь. Поэтому клиент с улицы, он склонен вам доверять, потому что вы профессионал. А тогда к вам приходит продвинутый клиент из гештальт-психолога, то он же знает, как его надо лечить правильно. И самое главное, что, ну, точно так же, как любой клиент с улицы, он, в общем, не готов переживать те болезненные чувства, которые возникают в ходе психотерапии. Но если клиент с улицы, он подозревает, что, наверное, так и должно быть, нет, конечно, это больно и мучительно, но он подозревает, что, наверное, вы знаете, что делаете. Да? А если вы еще способны, ну, как-то вот, ну, поддержать его одновременно с фрустрацией, да, вот когда вы фрустрируете, вы одновременно как-то поддерживаете и баланс, то он готов это пережить. А вот как раз клиент из гештальт-тусовки, он точно знает, что вы это должны были сделать совершенно по-другому, так, чтобы у него ни в каком месте, ни в коем разе не заболело. Не готов он переживать. Ну, то есть вот, самые вот яркие выступления на эту тему я наблюдала от участников третьей ступени. Самые такие. такие блестящие.
Самые же продвинутые.
Да, как людей самых продвинутых. Вот. И это некая неизбежность нашей работы. Потому что потребность и сопротивление, они идут рука в руку. У Фёрлза так и сказано. Потому что любая потребность в освобождении от страдания, да, она обязательно сопровождается желанием не испытывать страдания в момент освобождения от него. Нет, ну правда же. Ну правда, это действительно так и есть. То есть запрос на то, давайте вы мне это ампутируете, желательно под наркозом, чтобы я проснулся и уже ничего не было. Это, в общем, такой вот часто встречающийся запрос. Да, Господи, Боже мой, говорю, как же это возможно? Ведь это же мы не про аппендицит, это же мы про проблемы, которые связаны с тем, что и как вы думаете, что и как вы чувствуете, что и как вы делаете. А это же все происходит, когда вы в сознании. Как это может быть изменено в состоянии анестезии? Смотрит человек на вас пронзительно и говорит: ты так непрофессионально себя ведешь. Так что это, знаете, неизбежность нашей работы. С этим, правда, ничего не сделаешь.
Ну, разве что африканских целителей привлекать, которые ампутируют органы без
крови. Ну, вот, да, типа того. Но, опять же, я понимаю, что вот это хорошо, вот, когда мы имеем дело с физическим страданием. Вот, например, там, удалить зуб. Конечно, как прекрасно удалить зуб под общим наркозом. То есть, вот, зуб удалить. Единственное, что меня всегда в этом увлекает. Потому что зуб, конечно, под общим наркозом-то удалить можно. Но дальше ты приходишь в сознание, на месте зуба у тебя дырка, которая сильно болит. Я помню, как я однажды очень удачно полечила зубы. Ну, то есть, поскольку она все уколола. И дальше она принялась там все это лечить. И она так посмотрела туда заинтересованно, говорит: а давайте я сразу все три сделаю. Ну, и поскольку она уже уколола, я же согласна, чтобы она сделала зерночки. Не-не, это были три зуба подряд. 5, 6, 7. Там как бы ничего ужасного там не предполагалось. Там во всех зубах стояли пломбы, их просто надо было поменять. Там ужасного ничего не было. Но поскольку я не лечу зубы без обезболивания, она уколола микрокаин форте и дальше ковырялась там с наслаждением долгое время. Самое прикольное, граждане, что все зубы были живые. То есть Они не были депульпированы. Она их просто рассверливала и меняла там пломбы. И все было прекрасно. Это было с утра перед работой. И дальше я поехала на работу. И пример... Да-да-да. А ультракарин форте прекрасная вещь. Он держит, наверное, 4 часа. То есть я как раз вот приехала на работу. И где-то после часа, когда анестезия стала отходить, да, жизнь стала особенно прекрасной. Сначала я побежала в ближайшую аптеку и купила себе Нурофен. Да, 4 таблетки Нурофена. Нет, абсолютно. Я тогда побежала обратно в аптеку и говорю: девочки, Нурофена 4 таблетки я уже съела, больше я не буду, но дайте мне чего-нибудь другое уколоть. Девочки сказали: а что такое? Я говорю: а я сегодня с утра 3 зуба запланировала. А, сказали девочки, съела это. И дали мне что-то уколоть, то есть чего я вот это уколола, да, и уже дожила до вечера. Ну и, в общем, дальше уже жила. Ну, то есть это история о чем? Это история о анестезии, которая вообще-то, граждане, действует только какое-то время. А дальше мы все равно вынуждены сталкиваться с некоторыми нарушениями внутренней среды. И неважно, что это за внутренняя среда. Это вот нарушение физической целостности или это нарушение психической целостности. Потому что все равно речь идет об одном и том же, о реакции на вмешательство. И вмешательство, оно, граждане, редко бывает радостным и приятным. Тут вот во второй лекционной группе юноша меня спросил, ходила ли я на психотерапию. Я честно сказала, что да, ходила. Отходила 200 часов на личную терапию. И он радостно мне, у меня спросил, понравилось ли мне ходить на психотерапию. Я ему сказала, что нет, не понравилось. И он очень удивился, почему мне не понравилось ходить на психотерапию. Видимо, это такое прекрасное занятие. Вот. И я ему ответила, что вот я зубы лечить тоже очень не люблю. Но, тем не менее, хожу. И самое главное, что доктора, который, у которого лечу зубы больше 20 лет, нежно люблю. Прекрасная женщина. Гуманная очень. Очень хорошо все делает. Сохраняет зубы. Ну, прекрасный. Доктор прекрасный. Сама по себе. Умница, красавица. Я к ней очень нежно отношусь. Но чтобы это как-то вот заставляло меня любить вот лечение зубов, так нет, так мне это не удалось любить. То же самое с психотерапией. То есть вот мы должны понимать, что любое вмешательство в человеческую жизнь, как правило, бывает исключительно болезненно. И поэтому вот очень хорошо не совершать никаких подвигов в этой области. Не причинять людям никакой специальной пользы. И Перлс об этом говорит развернуто и подробно. Он говорит о том, что вот медленная работа по осознаванию сначала телесных ощущений не должна сопровождаться попытками это изменить. Дальнейшее осознавание, например, чувств, тоже не должно сопровождаться попытками изменять эти чувства. В общем, люди довольно часто предлагают другим людям перестать что-нибудь чувствовать. Ну вот, например, матери, которая после смерти ребенка рыдает безостановочно, родственники настойчиво говорят, что ей надо перестать плакать, потому что ребенок на том свете захлебнется в слезах.